Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Галина Айрапетова, исполнительный директор социального центра святителя Тихона при Донском монастыре. Ну и, как мы любим добавлять, мать троих детей и бабушка одной внучки.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Галина, вот, наверное, сам собой, ну, исходя из того, что ваша должность — это социальное служение, служение людям,
да.
Напрашивается вопрос, вот как вы пришли к такой работе, потому что мы все хотим что-то такое хорошее, доброе делать, но как бы не все приходят вот...
Да, не все к этому приходят. Я, кстати, к этому тоже очень долго шла, получается, то, что вот у меня были моменты в моей жизни и в детстве были, и в молодости, и вот в таком уже зрелом возрасте. Но что-то я, видимо, делала не так, и какие-то у меня были вопросы, ответить на эти вопросы было некому. Вот. И в моей жизни появился Александр Гизалов очень таким интересным способом. И я стала просто сначала за ним наблюдать, что он делает, но он давно в этой сфере. Вот. И когда узнала, что он в Москве живет, я стала искать пути встречи с ним. Вот. Написала в интернете с ним сначала, как-то переписывались, потом встретились. Он на какую-то его просьбу я откликнулась, мы с ним встретились. И пошла такая, немножечко параллельная жизнь. Он, я, но как-то в одном направлении. И потом все-таки наши пути сошлись. Вот. И уже вот с 2016 года практически, даже раньше, еще социального центра не было, мы с ним начали общаться, как-то я ему стала помогать, и вот в 2016 году он меня взял на работу к себе в социальный центр просто добровольцем. Я разные функции выполняла, в основном приходила на субботние раздачи вот для нуждающихся. Ну и как-то так сложилось, что больше стала я каких-то выполнять поручений, то есть и вот в 2018 году я стала заместителем, а потом уже исполнительным директором. И продолжаю этим заниматься.
Галина, я вот хотела спросить, вот я очень хорошо знаю Александра Гизалова, да, но он называет себя сам социальный работник, как-то всемирно известный сирота по всей России, который занимается, семьями помощи, малоимущим семьям, многодетным, вот, и в том темпе, в котором живет Саша, практически жить невозможно, то есть когда он там... Звонит и говорит: ну что, мы что-нибудь делаем или улыбаемся и машем? Вот, это, он понимает, что все равно догнать его невозможно. Как вам удалось?
А мы, видимо, с ним в чем-то похожи, то есть мы оба ненормальные, можно так сказать. И как-то наши пути все-таки соприкоснулись, и, видимо, мы друг друга нашли, мне так кажется. Просто потому что с Сашей вообще сложно по жизни, но как-то у нас вот, видимо, одинаковый ритм, и спелись. Видимо, да.
Галина, а правда, что вы работали таксистом?
Нет, я работала не таксистом. У меня была фирма с 2004 года. Я была предпринимателем. У меня была фирма достаточно такая большая. Но со временем, когда пришли вот эти вот агрегаторы, немножечко все стало на убыль идти. И водители не хотели просто работать не за те деньги, которые они привыкли. Ну и постепенно фирма стала меньше. И вот в этом апреле этого года я закрыла фирму, потому что смысла в ней уже я не вижу. Сейчас все на количество упирается, а у меня было качество. Но с качеством сейчас сложно людей не удивить, как бы всем нужно быстро и дешево. Но, к сожалению, я так не привыкла работать, поэтому я фирму закрыла.
Вот вы фирму закрыли, и до этого рассказали, что уже несколько лет работали с Гизаловым и в центре при Донском монастыре, в социальном центре. А вот эти процессы как-то сочетаются? То есть вы ушли из бизнеса только потому, что он иссяк как бизнес-проект, или потому что жизненные смыслы сменились для вас?
Не совсем жизненный смысл сменился. У меня, я все-таки приверженец, у меня свои собственные принципы есть, и я их всегда придерживаюсь. Конечно, что-то меняю в жизни. Вы имеете в виду, наверное, работая в монастыре, какие-то сменились принципы?
Часто мы знаем, что человек занимается бизнесом, потом, так скажем, если такими широкими мазками биографию рисовать, приходит к вере и понимает, что вот в бизнесе он не находит того смысла какого-то служения, работы, который может дать, там, не знаю, работа в благотворительности, в каком-то социальном проекте, что бизнесом он занимался для себя, а надо для других. И это не все сразу бизнес бросают, но есть случаи, когда человек говорит, тогда я вот это оставляю, зарабатывание денег, я иду вот в другую сферу, там денег в 3 раза меньше или в 5 раз меньше, или в 100 раз меньше, но зато для души больше пользы.
Ну, я могу сказать так, что, в принципе, все, что я делаю в своей жизни, оно все для души. То есть, если для души это, ну, не то, я это дело прекращаю делать. То есть, с такси получилось именно так, потому что сейчас люди, ну, как бы не ценят хорошее, качественное, ценят подешевле, побыстрее. Ну, я так не привыкла, поэтому, наверное, из-за этого, скорее всего. То есть, ну, когда люди обесценивают твой труд, ну, мне неинтересно этим заниматься. Вот.
А что стало вот толчком тогда прихода в монастырь, в социальную деятельность?
Вы знаете, монастырь, ну, так сложилось, что вот этот социальный центр, он появился именно в монастыре. Вот. Я верующий человек, я хожу в церковь, причащаюсь, не всегда, но причащаюсь. Я, к сожалению, просто-напросто, ну, я живу далеко практически в лесу, и пешком пока не готова ходить в церковь там за 5 километров, чтобы, ну, рано утром встать или там вечером прийти. Ну, пока я к этому не готова. Может быть, когда-то к этому приду. Вот. А именно вот эта возможность работать в монастыре, она мне дала, в общем-то, понимание многого, то, что я раньше не понимала, именно вот в вере. И сейчас действительно вижу, что я себя нашла, вот именно вот я работаю на своем месте, то, что я помогаю людям, и мне это интересно, и я это хочу делать. Вот. Даже, конечно, денег практически нет, но как-то вот выкручиваемся. Муж пока работает, дети помогают, поэтому мне интересно это. И, ну, как это, есть удовлетворение от того, что чья-то жизнь меняется к лучшему. И я к этому прикладываю свои силы.
А вот что такого вы в монастыре поняли о вере, чего раньше не понимали?
Ну, там, во-первых, у нас руководитель иеромонах Косма, то есть он священник. Это тоже уже большую роль играет, потому что можно с ним посоветоваться, какие-то вопросы задать. У меня таких раньше не было отношений со священниками. То есть, ну, я когда крестилась, я когда венчалась, дочь крестила младшую и старших детей. Ну, каких-то вот таких вот теплых отношений у меня никогда не было со священниками. А вот с нашим отцом Косьмой вот какие-то такие вот даже, я бы сказала, дружеские отношения. И он всегда отвечает на мои вопросы, причем отвечает сразу и так, как мне понятно, то есть не какими-то витиеватыми там словами, а вот именно все по-простому, и мне многое стало понятно просто-напросто. И хочется там работать, потому что, ну, потом все-таки место такое для Москвы очень...
Донской монастырь, да, место абсолютно да. Уникальное.
Галин, скажите, а вот, ну, хорошо, вы все делаете для души. Вы пропадаете, наверное, целыми днями, вот если вы сопоставимы по как масштабу деятельности с Александром Гизаловым, то вы наверняка пропадаете целыми днями на работе. Как ваша семья вас отпускает из этого фильма?
Ну, не совсем целыми днями. Я все-таки выстроила для себя какой-то график определенный. То есть вот эта вот работа, вот эта семья. То есть я его придерживаюсь. Бывают, конечно, какие-то форс-мажоры, приходится все бросать, ехать в монастырь, что-то там делать срочно. Но в основном это у меня просто график жесткий, я его придерживаюсь. И, в общем-то, приучила всех, кто рядом со мной, к этому графику.
То есть вы приучили детей тоже к такой дисциплине,
да? И детей,
да?
Тоже, да.
А дети какого возраста?
Дети, значит, у меня старшие есть, они уже взрослые, по 33 года, двойняшки, сын и дочь. И вот сейчас младший, 17 лет исполнилось недавно. Подросток очень сложный такой, со своими капризами, со своими видениями. Все очень не так, как раньше было. То есть у нее все по-новому, я у нее многому тоже учусь.
А, например?
Очень много таких вещей, которые я просто не принимала. Вот, ну, очень много. Я просто даже не могу их перечислить, потому что их много. У нее отношение свое собственное, на все есть собственный взгляд, но она очень умная девочка. Но я иногда просто удивляюсь, насколько она умная, и мне кажется, даже я, ну, на ее фоне кажусь какой-то, даже не знаю, как правильно назвать, не ученый какой-то, может быть, что-то я даже не знаю до сих пор, то есть уже за 50, а я многих вещей просто раньше не понимала. И вот она мне в двух словах так на меня посмотрит: мам, ты что, вот это вот так вот.
А например, вот мне интересно, поскольку мы говорим все-таки о таких семейных полезных навыках, находках каких-то по жизни, лайфхаках, как говорят, это же гигантская тема. Я вот даже удивлен, что Аня не подскочила на стуле и не начала сразу спрашивать про вот отношения с подростками, потому что любимая Анина тема. У меня дети еще маленькие, мне пока рано. Вот Аня понимает, что опыт есть уже большой. Вот, а вот, например. Что такого вам раскрыла дочка 17-летняя, не знаю, в чем? В музыке современной? Или это какие-то вопросы более мировоззренческие, как относиться, не знаю, к каким-то там поведению людей? Я сейчас фантазирую, но мне интересно.
Понимаете, я тоже не могу вот прямо сейчас конкретно так сказать. Вот настолько она... И мы иногда ее вот с мужем называем инопланетянкой. То есть она настолько другая, вот даже по сравнению с моими старшими детьми. Ну, разница большая. И я просто иногда вот... удивляюсь, откуда у нее вот это вот все. То есть настолько все сложно. Но сейчас вот какой-то, видимо, уже какой-то барьер пройден, потому что, вот, допустим, год назад было совсем тяжело. То есть у нее был тоже какой-то барьер, она к себе не подпускала. Сейчас потихонечку начала уже оттаивать, видимо. Ну, вот этот вот возраст, он такой, ну, недаром говорят, подростковый возраст, он очень тяжелый.
А вот интересно, вы сказали инопланетянка, ведь это термин, который можно применить как со знаком минус, так и со знаком плюс. То есть это они вообще другие, все, мы их не понимаем, что они творят, вообще в наше время трава была зеленее. Но то, что вы говорите, слышится по-другому, что какая она другая, как это здорово, как многого я не знала.
Да.
То есть инопланетянка со знаком плюс.
Наверное,
а у вас это
да.
всегда так было, или это поменялось со временем,
вы
вот эта вот оценка, этот знак?
Вот она вообще-то у нас с детства такая, вот, но не такая,
понятно,
как все. Да, она прям
давняя
вот,
история есть.
Да, то есть мы ее вот из роддома, когда привезли, и когда повезли ее на работу, вот я тогда работала в таксопарке, мы ее привезли показывать как бы, ну, вот нашего младшего ребенка, и наш главный бухгалтер, когда ее увидела, она говорит, я аж поёжилась, она на нее посмотрела, ей несколько дней было. Вот она на нее посмотрела таким серьезным взглядом, что даже неудобно стало, как это ребеночек, сю-сю-сю, а она-то так на тебя смотрит. Женщина, вы кто? Ну, как-то вот так вот. И у нее вот всегда вот эти вот какие-то философские размышления с самого детства. То есть она на все какие-то свои объяснения ищет и сама к этому приходит. Я не знаю, почему, ну, откуда это, не знаю. Не могу объяснить. И вот эти вот конкретные случаи, которые вы просите, ну, просто их настолько много, я даже не могу вспомнить. У нас просто были истории с Варварой. В детском саду у нас воспитательница нам говорит, я, говорит, хожу за Варварой с тетрадкой. Я, говорит, записываю ее перлы.
Ничего
вот.
Себе.
Я тоже записывала, у меня где-то даже в интернете это сохранилось. То есть вот она такие вещи нам говорила. Ну, просто даже интересно было. Вот мы, допустим, купили к первому классу ей кроссовки, потому что в школе сказали только с белой подошвой, чтобы пол не чиркали. И мы, значит, едем с этими кроссовками и с мужем, ну, рассуждаем. Я говорю, да, вот в нашем первом классе таких кроссовок не было. На что нам дочь говорит, ну, конечно, вы же в другом веке жили. Какие вам кроссовки?
Да, философские.
Вот примерно вот так вот у нас все, да.
Я знаю, что такое мнение, что вот сейчас поколение этих детей, да, которым там 17-20 лет, это дети, которые первый раз за историю человечества, дети чему-то учат своих родителей.
Да.
То есть, например, у нас какие-то свои представления о том, кем они должны стать. Да, там обязательно окончить вуз, обязательно сделать какую-то карьеру. Ну, потому что мы так хотели. Mm-hmm. Вот, ну, как-то мы с Костиком разные поколения, но, в общем, как бы вот я, как человек, там, которому исполнится скоро 50 лет, вот все-таки мои дети очень сильно меня в каком-то смысле обломали, в каком-то смысле научили. Да, то есть я там не умею пользоваться кучей технических средств, которые они пользуются. Я тут даже недавно перебирала книги в квартире родителей, и там огромная коллекция книг. я подумала, ведь как мы копили эти книги, да, чтобы вот самый умный был тот, у кого больше всего книг. А сейчас, ну, в принципе, эти книги, они как бы могут даже и лежать очень долго, пылиться на полках, потому что нам удобнее все читать в компьютерах. Вот у вас было такое, что вас дети учили чему-то вот для жизни? Что они, ну, как-то не вписывались в ваши схемы?
Ну да, вот особенно с младшей дочкой. То есть она как раз сейчас нас постоянно направляет в каком-то своем направлении, и, в общем-то, приходится прислушиваться, потому что она умные вещи достаточно говорит. То есть вот мы бы как бы об этом не подумали, а она нам это говорит, и мы, да, ну, как говорят сейчас, а разве так можно было? То есть вот так вот. И поэтому прислушиваемся, да. И даже вот старшая сестра, она у меня, старшая дочь, ну, она отучилась в педагогическом университете, и потом, когда работала в школе, она решила, что ей нужно еще психологическое образование. Она закончила второй медицинский университет, сейчас называется, по-моему, клинический психолог, то есть она тоже, она вот, ну, как говорится, дожила до такого возраста, до 30 лет, и многие вещи тоже не понимала, и, видимо, все-таки, ну, и дети сейчас сложные, и она пошла, отучилась, чтобы хоть что-то немножечко понимать, вот, и вот... И мне просто интересно наблюдать, как они общаются между собой, старшая и младшая дочь, и Виктория пытается ей там какие-то вещи наставлять, вот. А Варвара, она как бы в одном слове ее обрубает и говорит: Вика, это все не так, ты ничего не понимаешь, то есть этот твой университет тебе ничего не дал. Ну вот я не знаю, откуда она это все берет. То есть она...
Психологическое образование не помогает.
Нет, нет, нет. И вот с детьми сейчас даже не знаю как. Видимо, надо все-таки их слушать, прислушиваться, что они говорят, и как-то пытаться понять, что они хотят в этой жизни. Может быть, вот так вот какие-то будут отношения складываться более такие вот, ну, теплые, потому что когда начинаешь ребенка прижимать и говорить: нет, так нельзя, надо вот так, как мы привыкли, вот, а ребенок, соответственно, будет сопротивляться, ну, хорошего, конечно, из этого ничего не будет. Ну, как-то надо вот, ну, находить вот эти вот точки, чтобы друг друга понимать, чтобы и ребенок, конечно, тебя принимал и слушал, когда, может быть, его действия какие-то куда-то не туда, не в ту сторону идут, вот, чтобы прислушивался. Но и ты ребенка тоже должна слушать и понять вообще, что она в этой жизни хочет. То есть это важно, мне кажется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Нарина Эрапетова, исполнительный директор социального центра святителя Тихона при Донском монастыре, мама троих детей и бабушка одной внучки.
Да, пока да.
Сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Галин, скажите, вот вы недавно стали бабушкой. Вот отношение к внукам, оно другое, чем отношение к детям? Нам вот с Костей, наверное, обоим это интересно, хотя ему еще долго до этого, а я надеюсь, что нет.
Оно совсем другое. Совсем. То есть, ну, во-первых, я этого очень долго ждала, и вот, наконец-то, это свершилось. В августе я стала бабушкой. Вот, но так как все-таки сейчас работа, и мои дети, которые подарили мне эту внучку, они, в принципе, сами уже в зрелом возрасте, за 30, это, ну, не молодые, как я своих родила в 19, там, то есть там немножечко по-другому все было. Они серьезные, они с таким подходом, и они мне просто как бы не доверяют, можно так сказать, внучку. То есть вот, ну, хочется мне там с ней взять ее на руки, что-то ей рассказывать, они ее вот мне не дают пока. Пока еще вот немножечко не складывается. Ну, то есть...
Она маленькая еще совсем.
Да, она совсем маленькая, и мама там тоже над ней как коршун вьется и считает, что я могу что-то сделать не так, но я не спорю, я как бы подстраиваюсь потихонечку, пока рядышком, так жду, когда мне доверят. Но это счастье. Это прям, ну, настолько это счастье, что я даже выразить не могу, это долгожданно.
Ну, судя по вашим словам, самое такое вот ваш лайфхак, как мы говорим с Костиком, да, это какое-то необыкновенное терпение и умение слушать детей.
Да, это очень важно. Терпение. Иногда не хватало его, конечно, вот особенно со старшими детьми. Вот. Но все равно вот мы дружим. У нас такие хорошие дружеские отношения, то есть я это ценю. Они мне доверяют полностью. То есть особенно старшая дочь, то есть она может поделиться своим любым каким-то вопросом и спрашивает все время. То есть мы, ну, мы дружим. Вот. И, кстати, я у нее всегда, если с Варварой что-то не ладится, я всегда первым делом к Вике. Вика, что делать? Я не знаю, что
совета,
делать.
Спрашивать совета, да, у неё?
Да.
Удивительно. Вот я знаю еще про подростков, что очень частая фраза, которую они начинают говорить, это «закрой дверь моей комнаты». Было такое?
Это сейчас пока есть.
Ага. Как вы с этим живёте?
Варвара любит закрыться, да. Она любит сидеть, чтобы ее никто не видел, не слышал. Но я хочу сказать то, что, в общем-то, ребенку нужна вот эта вот, у него должно быть свое собственное пространство. Конечно, контроль должен быть, но и нужно давать ему возможность уединяться. То есть все-таки, это тоже важно. Я себя помню в этом возрасте. Я тоже хотела дверь закрыть, чтобы меня никто не трогал. Мне ничего не говорил. Я жду, когда она сама ко мне придет.
Когда откроет.
Да, нет, она сама ко мне приходит, обнимает. Мам, давай там чайку попьем или поговорим, или что-то там спрашивает. То есть я этого жду.
Вот в этой фразе, которую Аня приводит, «дверь закрой», то, что подросток может сказать, я все-таки слышу вещь более трагическую или драматическую, чем просто желание своего пространства. Вот свое пространство и тишина, какой-то свой угол нужен всем, это понятно. Но все-таки в этой фразе, как я слышу, выражается скорее такая мысль, что мне бы сейчас лучше, чтобы вас в моей жизни не было. Вот я бы сейчас лучше был так, как будто бы я совсем один, и мне вот эта связь с вами, она ничего не дает. Я в ней нее совершенно сейчас спокойно чувствую, и отстаньте от меня.
Я не знаю, как у других, у меня, наверное, все-таки по-другому, потому что мы, например, с мужем очень шумные люди. Вот, мы громко разговариваем, мы спорим все время, что-то обсуждаем. Вот, а ребенок, который сейчас от нас закрывается, она все-таки устает, наверное, от нас, и ей хочется тишины. Во-первых, у нее ЕГЭ на носу, она очень много уроки делает, готовится, какими-то там занимается вещами, на гитаре играет периодически, вот, учит японский язык и корейский. И для нас это
ничего
вообще,
себе.
Да, для нас это вообще шок, и мы, честно говоря, даже просто не понимаем, откуда, зачем. Но ребенок так решил, и она учит это сама, причем сама. Вот, сидит, пишет эти иероглифы, рисует. В общем, ей хочется тишины, потому что мы ей просто немножко надоели.
Этот момент все-таки такой, скорее, пространственное удобство создавать, а не какого-то выбора отношений с родителями.
Да, нет, наверное, у нас просто этого нет, поэтому я не могу вам сказать, как у других.
Как вы этого добились? Что нет такого подросткового какого-то, бунта, не бунта?
Да он есть.
Всё-таки есть.
Конечно, есть, потому что иногда мы что-то там пытаемся, я с Варварой спрашиваю ее, она на меня так смотрит, такой взгляд уничтожающий. «Мам, ты что, неужели ты это не понимаешь? Как это можно не понимать?» То есть, я говорю: «Варя, мне иногда кажется, что ты меня не могу это просто говорить, как будто она меня не уважает и не ценит. Но на самом деле это не так, я просто это, видимо, по-своему понимаю, а она просто, видимо, удивляется, как это можно не понимать. Вот. И, пытаюсь разбираться, почему так. Вот иногда она, конечно, глаза закатывает там, Но на самом деле пытаемся. Сейчас начали уже немножечко поближе становиться. Целый год было именно так, то просто такой барьер, стена, и мы друг друга вроде как не понимаем. Но на самом деле сейчас пытаемся опять приходить к какому-то этому отношению доброму и дружескому.
Галина, а можно такой задать, личный вопрос, но просто хочется спросить, как вы пришли к вере?
Ой, к вере очень интересно. Я пришла, если это интересно, да, я расскажу. Я когда пошла в первый класс, я жила в Московской области, там, в деревне. У нас, мы жили половина дома бабушка, половина дома мы. Бабушка была глубоко верующей. У нее стояла эта огромная икона Николая Чудотворца, она молилась каждый вечер, ходила в церковь, то есть раньше это было в советское время не очень принято. В первом классе, когда я пошла в школу, нам учительница рассказала: «А Бога-то нету, не надо в церковь ходить, не надо». У меня этот какой-то пошел диссонанс, потому что я видела, что бабушка там, она все молитвы я слушала, как она молилась, она мне говорила, что там не ругайся, не греши, она мне всегда все говорила. И тут, у меня как такой удар, как это так. И я пошла, к бабушке. Я говорю: бабушка, а ты знаешь, что Бога нету? Она так на меня посмотрела, взяла ложку, и по лбу мне как треснуло, иди, говорит, отсюда. Вот. Ну, и не приходи ко мне больше.
Просто решила. Да.
Хороший педагогический ответ.
И я потом стала так это думать, что ж такое-то, что-то не то. Ну, и как-то вот потихонечку я все-таки поняла, что все-таки, ну, вот этот вот режим, тот советский, который пытался, ну, задавить это, все-таки у людей, у которых есть вера, все равно бы, ну, ничего не получилось, как бы они, как они были верующие, так они остались. И то есть даже учительницы не, ну, как бы не получилось меня. Ну, я просто молчала, я никогда не лезла вот в эти все разговоры. Вот, я вообще по жизни молчу. Вот, то есть я молчу. Ну, это вот у вас что-то разболталось.
Такой формат.
И да, и
было бы странно здесь молчать.
У меня были возмущения, какие-то там мысли мои, непонятные вопросы. Я молчала, я молча пыталась найти вопросы, и как бы вот. Ну, и потом, когда мои дети старшие родились, и я поняла, что детей надо крестить, все-таки это нужно. И, кстати, я была не крещенная на тот момент. У меня мама была партийная, хотя она сама тоже крещенная была, но она всячески это скрывала. И вот мы когда пришли в старую церковь в деревне Осташково, это около Жостова, был старенький-старенький батюшка. Ну, я, к сожалению, сейчас не запомнила, как его зовут. И я когда к нему пришла, у меня были очень сложные отношения с родителями. И вот, значит, мы когда с ним стали об этом говорить, мы, наверное, часа три с ним проговорили. То есть он, там еще бабушка такая, которая на свечах сидела, она очень на меня разозлилась почему-то, то, что я отняла у всех батюшку на такое большое время. И она все время подходила, и он, значит, уже ей так это серьезно сказал: матушка, вы не видите, я занят, отойдите и не беспокойте меня, я очень серьезно, у меня серьезный разговор. Вот, и вот именно тогда, наверное, все-таки батюшка мне этот объяснил, что в принципе я все делаю правильно, но просто надо к этому чаще обращаться и все-таки в церковь приходить, потому что многое, ну, само приходит около икон, когда вот о чем-то думаешь в таком возвышенном, и, видимо, какие-то вот сами ответы приходят. Ну, вот так, мое понимание вот в этом. Вот. А уж когда я пришла сюда в монастырь, то и вот с отцом Косьмой познакомилась, то для меня вообще это получается, что да, я все правильно делала.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами, с вами в светлом вечере Галина Яропетова, исполнительный директор социального центра святителя Тихона при Донском монастыре, мама трех детей, и бабушка одной внучки, как мы обязательно уточняем в наших программах. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».